дверь постучали. «Молитвами святых, отец наших, Господи, благослови!» «Аминь!» – прогремел Флавиан. «Входите!» Дверь отворилась, и в нее даже не вошла, а просочилась высокая, худющая старушка с перепуганным лицом. «Ой, батюшки, Христа ради, простите! А я не знала, что вы здесь. Я к мать Серафиме на минутку. Я уж пойду, простите, я всегда не кстати». «Кстати, кстати, Марфа Андреевна, как нельзя более кстати. Садись, чайку с нами выпей».
«Неловко, батюшка, поздно уже».
«Решить должно быть неловко, а чайку с батюшкой выпить очень даже ловко. Садись, угощайся, тебя прям Господь послал. Мы вот тут с гостем из Москвы про бесов толкуем. А ты вот расскажи-ка гостю, как ты в детстве змея видела, да про Анниного мужа».
«Про Нюрк, что ли? Не к ночи такие рассказы-то, батюшка. Как я потемну-то домой пойду? Я ведь, ох, и боюсь».
«А ты, Марфа, крестным знамением себя осеняй почаще. Да с молитовкой-то и дойдешь с Иисусовой, ангела хранит».
«Хорошо, батюшка, за святую послушанницу расскажу». «Это ведь аккурат после войны, в 46-м было зимой. Мне тогда 12-й годок как раз пошел. Мы с сестрой да маняшкой соседкиной, той всего 7 было, у Ефимова двора, как обычно, с горки на салазках катались. Вдруг, ох, змей по небу огненный, вот как звезда падает, с искрами, бах, и прямо к Нюрке во двор, через 2 дома от горки нашей. Мы сперва испугались, конечно, потом любопытно ить, побежали смотреть, глядь за забор, а там и нет ничего». А была-то Нюрка солдатской вдовой. Ее мужа еще в 43-м убила. Так убила, что и хоронить нечего. В танке сгорел. Одни документы потом прислали. И вот мы того змея несколько вечеров подряд видели, как падал. А после и ничего. Сказали мамке, да, бабуле. Потом они вместе к монашкам пошли. Сосланные жили у нас 3. Старенькие уж. Посовещались они там и к Нюрке. «Расскажи, мол, Нюра, что за гости к тебе по ночам беспокоит? Все ли в порядке у тебя?» А та побелела вся, дрожит. «Уходите, мол, дети спят. Никто у меня не был. Все у меня хорошо. Уходите». Бабушка моя, царство ей небесное, сильно молящая была, говорит ей: «Нюра, милая, ты хоть в зеркальце-то глянь на себя. Что с тобой за неделю стало-то? Высохла вся, почернела, круги вон аж зеленые вокруг глазенок-то. Ой, не без лукавого здесь, берегись, Нюшенька, доченька, ведь и жизнь, и душу навеки погубит. А твои ж детки-то кому останутся? Поделись, милая, что с тобой происходит?» «Да, по-прежнему, у меня все хорошо, уходите, я сама разберусь». Однако, видно, задумалась, ладану-то от монашек и живые помощи взять не отказалась. А через день, по рану, мы с сестрой еще на печке только проснулись. Вбегает нам эта самая Нюрка и бух бабушке в ноги: «Авдотья Силантьевна, спасительница моя, век за тебя молиться буду». И в слезы. Мать с бабушкой ее с полу подняли, чайком отпоили. Та и рассказала. В ту ночь, когда мы с сестрой в первый раз огненного змея видели, сразу после полуночи Нюрке в окно постучали. Нюрка от этого стука чуть в обморок не упала. Стук-то был заветный, тот самый, которым убиенный муж Нюркин, воин Николай, еще в жениховстве ее на прогулке вызывал. А надо сказать, любила Нюрка своего Николая беззаветно, безумно. После похорон 3 дня в забытье была, а потом полгода белуга ревела. И то сказать, коли ее мужик был справный, видный из себя, работящий, вина в рот не брал. И погиб он героически. В горящий танк за раненым командиром вернулся. Да так и задохнулись оба, не успели выбраться и сгорели. Глянула Нюрка в окно, а там ее ненаглядный, отплаканный Коленька живой стоит. Палец к губам прикладывает и на дверь показывает. «Открой, мол». Открыла, зашел он, бледный весь, глаза горят, вздрагивает. Нюрка ни жива, ни мертва, а он ей, видишь, мол, жив я, в плену был, бежал. Потом по чужим погребам прятался, чтоб в НКВД как предателя не расстреляли. Вот теперь тайком сюда добрался. В лесу, мол, неподалеку убежище соорудил. Пришел вот. Нюрка тут брык и без памяти. А под утро он ушел в убежище свое. Наказал молчать и обо всем. А то, мол, схватит меня НКВД и расстреляет. Нюрка потому и отнекивалась от нас, что проговориться боялась, как бы Колю любимого под расстрел не подвести. На другую ночь опять пришел, поел, попил, потом стал Нюрку уговаривать. «Давай, мол, уйдем отсюда, все бросим и уедем туда, где нас не знает никто. Я, мол, себе другие документы сделаю, ну и заживем опять счастливо». «Нюрка, а как же дети-то? Вон малые, оба в кроватенке в углу сопят. Как их-то с собой в зиму потащишь?» «А он, оставим их здесь, пока люди добрые присмотрят, а как устроимся на новом месте, так и заберем к себе как-нибудь. Пойдем, мол, прямо сейчас. А Нюрке-то страшно. Как детей-то бросить? Дом, корову хорошую. Отелилась недавно, да и вообще... Еще неуютность какая-то в присутствии мужа воскреснувшего ощущается. Как-то холодит, что ли. Ну, не может она сразу решиться пока. Он под утро опять ушел, про молчание напомнил. И вот так 5 дней, каждую ночь. И с каждым разом все настойчивее уговаривает, торопит. Нюрка уже вроде и согласиться была готова, а тут мы с Монашкиным Ладаном. Что-то, видно, и так сердце ее чувствовало. Словом, после посещения ее мамкой с бабушкой, святыньки она в изголовье детской кроватки припрятала, да перекрестила детей на сон грядущий. Пришел он опять, весь какой-то дерганный в этот раз, нервный. Бежим, мол, давай прямо сейчас, чека на хвост села, убежище в лесу нашла, до утра схватить могут. А она, ты хоть детей-то поцелуй на прощание, подойди, попрощайся с кровинушками». А его от того угла, где кроватка детская, аж воротит, кривится весь. Отговорился как-то скомканно и ушел. Сказал новое убежище искать. А Нюрка по его уходе всю ночь не ложилась. Думала. Под утро из сундука бабкина молитва слов в первый раз с мужниной смерти достала. Начала утрешние молитвы читать. А к ночи живыми помощами обвязалась по всем стенам. Угольком крестов наставила, над притолокой да окнами ладаном посыпала, богоявленской водой весь дом окропила и смолитла словом за стол, пока янный канон читать села. Полночь дверь распахнулась, Николай на пороге стоит, глаза горят, как угли. «Ну что, дура, догадалась, наконец?» Как хлопни дверью, аж дом задрожал и исчез. А Нюрка до рассвет с колен не вставала, все молилась. А как рассвело, к нам прибежала. Вот, батюшка милый, и все, наверное. Ну, брат Алексей, как тебе историйка? Прям не верится, отец Флавиан. Неужели вот прямо так и было? Неужели бес настолько материализовался, что и от человека не отличить? Он же и ел вроде, и пил, и с Нюрой этой разговаривал. Неужели так бывает? Ох, Лешенька, то ли еще бывает. Так эти твари материализуются, что и едят, и пьют, людей бьют. Серафиму вон, Сваровскому чудотворству, такое бревно в келью зашвырнули, что несколько человек еле вытащили. А скольких святых избивали, почитай жития. Естественно, творят они это не по своей воле, а когда Бог промыслительно попустит. Сами-то они и в свинью без разрешения Господня войти не могут». С огромным интересом жития почитаю, да и не только жития, наверное. Мне теперь про все это очень знать хочется. Но ты скажи мне, для чего бес к Нюре-то этой являлся? Куда идти уговаривал? «Как куда? Простите, батюшка, что встреваю», — повернулась ко мне Марфа Андреевна. «В преисподнюю горящую, али в тартар ледяной, так же, как лавку из Дегтярева». «Как в преисподнюю?» «Да вот так». Сватья мне рассказывала, она с Дегтярева сама. Такое же дело у них было, тоже году в 46-м, али в 47-м, да тоже зимою. Они, сватья, то есть с детьми другими, под косогорчиком на реке, на льду крепость строили, играли, значит. Глядят, а Клавка Ерофеева, кажется, тоже вдова военная, под гору спускается в платьишке домашнем, фартуке да босиком по снегу. Идет, как опоенная, глаза пустые, ровно не видит никого. И мимо детей, значит, к проруби, где бабы зимой белье полоскали. Дети от страха закричали, она от того крика-то и очнулась. А уж за шаг от проруби остановилась. Как потом бабам-то она рассказывала, тоже и Тимуш убитый объявился. Тоже и с ним уйти уговаривал. Уговорил. Чуть-чуть не довел вот только. По милости Божьей дети помешали. Она так и сказала, рядом с мужем шла. «Вот, видишь, Алексей», — подхватил Флавиан, — «каковы цели и задачи лукавого? И душу, и тело погубить». «А вот скажи, отец Флавиан, через что же эти Клава да Нюра подставились? Помнишь, ты мне говорил, что просто так бес власти над человеком не получает? Человек сам подставиться должен».
«Отставились они, как ты говоришь, Алеша, через уныние, страшное состояние души. В этом состоянии душа человека полностью изолирована от Бога и лишена его благодатной защиты. Следующим за унынием состоянием души является отчаяние. Тоска и нестерпимое желание любым способом прекратить эту муку, в которую уныние превратило жизнь человека». Абсолютное большинство самоубийств происходит именно в этом состоянии души. Так вот, и Клава, и Нюра, как, к сожалению, и многие солдатские вдовы, не имеющие правильного православного душевного устроения, попались все эти уныния и были доведены бесами до погибели. Кстати, я читал материалы исследования профессора Богуславского, известного специалиста в области психиатрии, который провел исследование более 200 случаев, подобных тому, что произошли с Клавой и Нюрой. Оказывается, явления убитых мужей вдовами, зациклившимся на своем горе, были нередки в период с 45 до 56 года. Материалы эти были изданы малым тиражом и под грифом «ДСП» для служебного пользования. Доступны они стали только при начавшейся перестройке. «Батюшка, благословите домой, еще раз простите!» Марфа Андреевна встала перед отцом Флавианом со смиренно сложенными сухими ладошками. «Благословен гряды во имя Господне! Иди с миром! Он, Алексей, тебя проводит! Ему рядом с тобой, к Семену! Ну, с Богом, Алексей! Отдыхай! До завтра!» На пути от Марфиной избушки до Семенова чердака я часто крестился.